Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 5 февраля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. И мы передаем слово Светлане Вольской, которая познакомит вас с новостями.
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях коротко. В Москве вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. Главный военный прокурор России обсуждает сегодня с членами Совета Федерации проблему дедовщины в армии. В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел. В Москве вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва во втором вагоне поезда на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека, пострадали почти 250. У мемориальной доски на станции Автозаводская сегодня пройдет траурный митинг. 8 часов 40 минут в метро замолчат все радиодинамики. Поезда дадут гудок. В больницах Владикавказа остаются 14 раненых в результате взрыва 2 февраля. Четверо в крайне тяжелом состоянии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Напомню, что в результате серии взрывов в горных заведениях Владикавказа погибли 2 человека, более 20 получили ранения. Правительство Северной Осетии приняло решение об оказании материальной помощи семьям пострадавших. За каждого погибшего будет выплачено по 100 тысяч рублей, а людям, получившим ранения, от 25 до 50 тысяч. Наблюдатели отмечают, что инцидент, произошедший в республике, местные власти использовали для закрытия большинства игорных заведений Северной Осетии. В официальном постановлении сказано, что закрытию подлежат все залы игровых автоматов, которые, цитирую, не отвечают нормам федерального законодательства об игорном бизнесе. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Главный военный прокурор России Александр Савинков обсуждает сегодня с членами Совета Федерации проблемы борьбы с неуставными отношениями в армии. Как сообщил агентство ИТАР-ТАСС, в заседании принимают участие представители сенатских комитетов по правовым и судебным вопросам, а также по обороне и безопасности. ИТАР-ТАСС цитирует главу комитета по обороне Виктора Озерова, который назвал зверским преступлением случай в Челябинском танковом училище, где сослуживцы искалечили рядового Андрея Сычева, которому пришлось ампутировать обе ноги. Сейчас он по-прежнему в реанимации в тяжелом состоянии. Озеров заявил о необходимости наказать представителей командования, которые скрывали этот факт.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел Хасан Сабех. В Бейруте около 30 человек были ранены в столкновениях полиции с демонстрантами, протестовавшими против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Манифестанты подожгли консульство Дании. В субботу в столице Сирии Дамаске участники аналогичных демонстраций разгромили и подожгли посольства Дании и Норвегии. Президенты 7 европейских стран осудили эти акции протеста, подчеркнув важность обеспечения свободы слова в демократическом обществе. Впервые карикатуры на пророка Мохаммеда появились в датской газете, затем их перепечатали ряд других европейских изданий. Это вызвало бурную негативную реакцию в мусульманском мире. В Красном море продолжается спасательная операция, однако шансов найти живыми пострадавших в результате кораблекрушения в пятницу остается все меньше. Затонувшее судно следовало из саудовского порта в египетский. Предполагается, что причиной трагедии стал пожар в грузовом отсеке. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Каире Александр Соболев.
В Красном море сильное течение и ветры, и много акул, что уменьшает шансы на спасение. Выжившие пассажиры утверждают, что члены команды бросили их. На всех не хватило спасательных жилетов и лодок, и некому было подсказать, где они хранятся и как их использовать. Члены команды первыми покинули судно, заявил один из спасшихся пассажиров египетскому телевидению. Всего на борту парома находились более 1400 человек, из них спаслись свыше 400. По основной версии Генпрокуратуры Египта, сначала возгорание произошло на второй палубе парома. Но огонь был потушен, и капитан продолжил путь в египетский город Сафагу. Затем повалил густой черный дым, и пламя стало быстро распространяться по судну. Избыток воды в трюмах привел к потере устойчивости парома, и он стал крениться и опрокинулся. Александр Соболев, Каир, для Радио Свобода.
В пригороде Газы двое палестинцев были убиты в результате израильского ракетного удара по двум автомобилям. Оба погибших – активисты исламского джихада. Один из них, Аднан Бустан, был в группировке главным специалистом по изготовлению взрывных устройств. Боевики поклялись отомстить за его смерть.
Радио «Свобода». Новости.
Иран официально объявила о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. В субботу МАГАТЭ одобрила резолюцию, предусматривающую возможность передачи в марте иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН.
Это очень серьезное послание Исламской Республики Иран. Оно выражает тревогу по поводу развития событий в Иране с начала января и растущую озабоченность ядерными амбициями этой страны.
Это был британский представитель МАГАТЭ Питер Дженкинс. А вот какова была реакция Ирана.
После этого решения МАГАТЭ, Исламская Республика Иран должна немедленно исполнить одобренный парламентом в прошлом году закон и прекратить действие добровольно принятого дополнительного протокола к договору о нераспространении ядерного оружия о внезапных международных инспекциях иранских ядерных объектов.
Сказал представитель Ирана в МАГАТЭ Джавад Ваиди. В Афганистане в воскресенье властям сдались более 170 талибов и других боевиков-исламистов в рамках объявленной правительством амнистии. По данным властей, со времени объявления амнистии более года назад сдались свыше 1000 талибов и активистов группировки Хезбес Исламе. В американском городе Александрия в штате Виргиния началась заключительная стадия судебного процесса над единственным обвиняемым по делу о терактах в США 11 сентября 2001 года. Идет выбор коллегии присяжных, которая вынесет вердикт по делу Закарии Мусауи. Обвинение требует для него смертной казни. Сам подсудимый отрицает обвинение в причастности к терактам, но признает, что участвовал в заговоре с целью организации нападения на Белый дом. Напомним главные новости. В Москве сегодня вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. Главный военный прокурор России обсудит с членами Совета Федерации проблему дедовщины в армии. В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел Хасан Сабех.
С новостями часа Светлана Вольская.
Ну а теперь коротко о погоде. По прогнозам синоптиков, большая часть России остается под присмотром антициклонов, и погода будет морозная и преимущественно сухая. Но в центральном районе России, где власть над погодой за малоподвижным циклоном, местами небольшой снег. Сегодня в Санкт-Петербурге днем до 20 градусов мороза, в Москве и области около 18 градусов ниже нуля, давление 748 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Новый закон о пенсиях в Туркмении. Профилактика птичьего гриппа в России. Лучший европейский фильм 2005 года.
Главная тема сегодня посвящена очередному витку напряженности между Россией и Грузией. Так, вице-премьер, министр обороны Российской Федерации Сергей Иванов заявил, что Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией, но пока не видит путей для такой нормализации. Развитие темы в репортажах наших корреспондентов и в интерактивной части программы. И наш вопрос аудитории звучит так. Почему Россия и Грузия не могут наладить хорошие отношения?
А я напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете на протяжении всей нашей утренней программы присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Ну а первый репортаж из Средней Азии. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов подписал новый закон о пенсиях, в соответствии с которым с января 2006 года полностью прекращена выплата пенсии инвалидам, бывшим колхозникам и некоторым другим категориям граждан. Теперь, согласно закону, право на госпенсию имеют только женщины, трудовой стаж которых в республике составляет не менее 20 лет, и мужчины, проработавшие не менее 25 лет, за вычетом отпусков и выходных дней. По мнению экспертов, новый закон о пенсиях в Туркмении может привести к гуманитарной катастрофе. Подробнее об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал председатель Республиканской партии Туркменистана Нурмухамед Ханамов.
Насколько понятно из поступающих сообщений, господин Ниязов не то, что просто решил там пенсии не платить, а он таким образом решил обязанности государства возложить на плечи детей. То есть я правильно понимаю, что теперь фактически, если в семье есть взрослый ребенок, который старше 18 лет, то именно он и должен содержать своих родителей.
Это один из таких вроде методов, как бы играя на национальной струнке, тоже успокоить народ, что мы восстанавливаем это обычаи, традиции своих предков. На самом деле, это еще до союзного периода было принято у туркмен, что уже стариков должны содержать взрослые дети, и это как бы на их совести, это так и было. Но ведь в сегодняшнем Туркменистане, при сегодняшнем режиме, когда огромная армия молодых без работ, которые сами, как говорится, жили на пенсию своих стариков, то как же эти люди смогут содержать своих стариков?
Нурмухамед, скажите, пожалуйста, а вообще какой размер был у той пенсии, которую теперь отменили?
Если в среднем взять, то примерно где-то $40 получалась средняя пенсия.
И вот теперь решили совсем не выплачивать пенсии? Или все-таки будут кому-то выплачивать при каких-то условиях?
Более-менее ясность появилась, когда 22 января на заседании Кабинета министров Ниязов разъяснил, какую реформу именно надо сделать. И он, подняв министра социального обеспечения, объяснил ему, что стаж работы исчислялся неправильно. Не учитывались выходные и праздничные дни, за которые люди получали. Не учитывались отпуска, а у женщин и декретные отпуска. Все это надо исключить из стажа работы. Если исходить из этой арифметики, то получается, что люди должны проработать не 25 лет, как было положено по туркменскому закону, мужчины 25 лет, женщины 20 лет, а где-то до 38 лет доходило.
Какова реакция людей, пенсионеров, которые сейчас фактически лишились пенсии? Как они относятся к этим реформам? Что слышно об этом?
Если люди раньше боялись вслух высказывать свое мнение, так как за это они очень сильно могли пострадать, сегодня, переборов этот страх, люди начали в открытую высказывать свои недовольствия. До нас очень плохие слухи доходят о том, что от вот этих переживаний, волнений очень много смертных случаев происходит сейчас. И сердце не выдерживает, а некоторые, если больны, они не в состоянии купить себе лекарства, так как они не получили до сегодняшнего дня пенсии.
Председатель Республиканской партии Туркменистана Нурмухамед Ханнамов отвечал на вопросы Марьяны Тарачешниковой.
В Москве 6:12. Вы слушаете «Радио Свобода». Птичий грипп угрожает не только людям, но и экономике тех регионов, в которых он появляется. Какие профилактические меры принимают на птицефабриках северо-запада России? И есть ли надежда на то, что будет найдена вакцина против птичьего гриппа? В продолжении темы Татьяна Вольцкая.
Если птичий грипп появится на северо-западе России, каковы будут последствия для экономики региона? Принимаются ли на птицефабриках защитные меры? Эти вопросы были в центре внимания руководителей птицефабрик и санитарных врачей. Профилактические мероприятия проводятся уже сейчас. Закупается дополнительная дезинфекционная техника. Работникам птицефабрик запрещается держать птицу на личном подворье. Служба безопасности отпугивает или отстреливает дикую птицу на водоемах, прилегающих к территории фабрик, работающих, конечно, в закрытом режиме. Правда, многие считают эти меры недостаточными. Но если все же предприятие окажется в угрожаемой зоне, паники не будет, утверждает главный врач птицефабрики «Русско-Высоцкая» Маргарита Дмитриева.
Если будет принято в вышестоящих органах вакцинировать птицу, и на тот момент будет вакцина, ясно, что мы будем прививать, и прежде всего это родительские стада, это генофонд нашей фабрики. Для этого у нас есть все условия. Грамотные специалисты, достаточно выделяется средств для обеспечения ветеринарной деятельности.
А вакцина почти готова, говорит начальник управления ветеринарии Петербурга Юлий Матвеев.
Вакцина разработана, проходит испытания и к марту-апреле будет готова. Если она будет применяться, это будет впервые. У меня много вопросов, во-первых, по эффективности этой вакцинации. Во-вторых, вирус, который циркулирует на территории Российской Федерации, это вот известный H5N1, в значительной степени видоизменяется. Насколько вакцина будет соответствовать тому типу, который будет здесь находиться.
Но не все настроены так серьезно. Среди скептиков генеральный директор Ленптицепрома Юрий Трусов.
Вот я не понимаю, чего так много шума по поводу птичьего гриппа. От простого гриппа народу умерло гораздо больше, чем за 3 года от птичьего гриппа. Просто, я считаю, опоздали. Весь мир опоздал с разработкой вакцин. А потом в силу вступили тут различные коммерческие интересы. Производителям говядины, наверное, очень неплохо, если будет ножка подставлена производителям птичьего мяса. Производителям молока будет неплохо, если яйца люди меньше будут покупать.
И все же на вакцинацию у птицеводов большие надежды. Причем она будет проводиться в первую очередь не на птицефабриках, а в соседних частных и фермерских хозяйствах, потому что именно здесь наиболее вероятен контакт с дикой птицей. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел Хассан Сабех. Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ. В Афганистане в рамках объявленной правительством амнистии сдались более 170 талибов и других боевиков-исламистов. Более подробно об этом в выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня в 11:00 на волнах «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Тема «Телевизионная мода на литературную классику». Участвуют Борис Дубин, социолог литературы, Сергей Варшавчик, обозреватель «Независимой газеты», и Марина Тимашева, театральный и кинокритик. «Смотрим телевизор» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00, время московское.
А теперь в нашем эфире спортивные новости. 18-й международный юношеский футбольный турнир памяти Валентина Гранаткина завершился в Санкт-Петербурге. Вчера в финальном матче сборная Германии выиграла у команды Словакии 2-1. А в игре за третье место россияне взяли верх над сверстниками из Латвии 3-1. В английской премьер-лиге вчера в центральной встрече Челси одержал победу над Ливерпулем 2-0. Челси по-прежнему лидирует турнирные таблицы. Теперь в активе этого клуба стало 66 очков. Манчестер Юнайтед отстает на 15 очков. На третьем месте Ливерпуль 45 очков. Но этот матч по отношению к своим конкурентам имеет две игры в запасе. В испанском чемпионате второе поражение потерпела Барселона, уступившая дома Атлетико из Мадрида 1-3. Севилья уступила Сасуне 0-1. Хетафе и Алавес сыграли в ничью 2-2. Сарагоса выиграла у Бетиса 4-3, ведя по ходу 4-0. Реал Сосьедад нанес поражение Мальорке 2-1. Расинг проиграл Сельте 0-1. Вильярреал и Кадис завершили матч в ничью 1-1. Барселона впереди 52 очка, 43 в активе Валенсии. По 42 очка имеют мадридский Реал и Осасуна. В вынесенном матче чемпионата Италии Лацио и Милан сыграли в ничью 0-0. Впереди Ювентус 62 очка, на втором месте Интер 54, на третьем Милан, имеющий 48 очков. Во французском первенстве Лион и Бордо голов друг другу не забили, 0-0, Труа уступил Марселю 0-1. Впереди Лион 55 очков, у Бордо 46, Оссер набрал 42 очка, у Лиона игра в запасе. В Швейцарии завершился чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. В финальном матче французы одержали победу над испанцами 31-23. Бронзовые награды завоевала сборная Дании, взявшая верх над хорватами 32-27. Ну а в игре за пятое место, напомню, Россия уступила Германии 30-32. Спустя 5 лет сборная России вернула себе звание «Лучшей в мире». Имеется в виду хоккей с мячом. В Швеции завершился этот турнир, чемпионат мира. И в решающем матче в Стокгольме россияне выиграли у хозяев соревнования шведов 3-2. В игре за третье место сборная Финляндии одержала победу над командой Казахстана со счетом 7-4. Теперь о теннисе. В Делрей-Бич завершились мужские соревнования. Победителем здесь стал Томми Хаас. Он в финале выиграл у бельгийца Ксавье Малиса 6-3, 3-6, 7-6. А в Загребе вчера вечером Иван Любичич, хорватский теннисист, взял верх над Стефаном Кубиком, австрийцем, 6-3, 6-4. На этапе Кубка мира в Виллингене в воскресенье прошли командные соревнования на 145-метровом трамплине. Тройку лучших здесь составили сборные Финляндии, Австрии и Норвегии, а последние перед Олимпиадой старты лыжников прошли на этапе Кубка мира в Давосе в Швейцарии. Это были гонки классическим стилем, на 10 километров у женщин, на 15 у мужчин. В женской гонке победила финка Вирпи Куйтунен, второй результат у канадки Сары Раннер, а третий показала словенка Петра Майдич. У мужчин быстрее всех оказался норвежец Йенс Арне Свартедаль, вслед за которым в тройку призеров вошли австриец Мартин Таубер и француз Венсан Витос. На Радио Свобода были новости спорта. Очередной выпуск через час.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На прошедшей в Мадриде церемонии вручения испанских кинопремий «Гоя» лучшим европейским фильмом года был признан недавно вышедший и в российский прокат фильм Вуди Аллена «Матчпоинт». Об этой картине размышляет наш обозреватель Борис Парамонов.
Рецензенты, которые хотят похвалить нынешний фильм «Матчпоинт», все время сравнивают его с предыдущей удачей, преступлениями и проступками. В отличие от нынешнего, в том фильме две сюжетные линии, на первый взгляд ничем не связанные. Богатый врач хочет избавиться от опостылевшей любовницы, прибегая к помощи преступных элементов. Вторая линия – Вуди Аллен, малоудачливый телережиссер, ставит фильм о более преуспевшем коллеге. Халтура, предложенная ему самим этим удачником, приходящимся каким-то дальним родственником. «Матчпоинт» тоже преступление без наказания, но взято это всерьез, вне какой-либо иронической сюжетной игры. Игра, конечно, есть, но она не искусна, прямолинейна. В фильме «Матчпоинт» убийство в высшем обществе совершается в манере низших классов. Убийство двойное, погибают и социальное правдоподобие, и искусство. Можно сделать попытку спасти фильм, предложив его антиамериканскую трактовку. В фильме дело портит американская героиня, решившая, что беременность дает ей все права на обладание преуспевшим английским растеньяком, женатым на дочери богача. И вот тогда на американскую простоватость, до сих пор содрогающуюся при слове «аборт», обрушивается высокая европейская культура с Достоевским. Повторяю, можно предположить и такое, но как-то мало в это верится. Этой игры в фильме не чувствуется. Если она и есть, то не педалирована, не выделена, что опять-таки плохо, не искусно. Что есть в фильме, так это авторская ирония, попытка иронии, сказать точнее. Вуди Аллен призывает не относиться к фильму, к его сюжету, серьезно. Для этого он дал действие на фоне оперной музыки. Опера — это по определению вампука. Там только и делают, что рвут страсть в клочки. Нужно было сделать фильм так, чтобы убийства не было преступления, коли уж нет наказания. А в конце фильма преступный герой впрямь переживает, когда приносит из роддома его законного ребенка. Неудача Вуди Аллена заставляет вспомнить удачу Роберта Олтмана в Госфорд-парке, где убийство лорда было представлено фарсом, пародией на детективный жанр в декорациях высокого англичанства. Там был изумительный дурак-детектив, сделанный по модели дядюшки Жака Тати. И вообще получилось, что это снимали фильм «Голливудские гости предполагаемо убитого лорда». В мемуарах Эйзенштейна есть рассказ об одном американце, рыдавшем на показе Потемкина. Его хотели использовать для вящей рекламы, но оказалось, что этот человек не из тех, в кого стреляли, а солдат, участвовавший в знаменитом расстреле. Вуди Аллен в «Матчпойнте» напоминает не столько Эйзенштейна или Шагала, сколько этого солдата.
Полностью эссе Бориса Парамонова «Солдат Вуди Аллен» вы услышите в очередном выпуске радиожурнала «Поверх барьеров», который выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 9 часов вечера и повторится завтра в 2 часа дня. Время московское.
Сейчас в российской столице 6 часов 23 минуты. Завершает первые полчаса программы «Время свободы» передачи нашей нью-йоркской студии.
Сформулированы стратегические приоритеты американской армии на 2 десятилетия. 80-летний маэстро блюза готовится к последнему международному турне. Таковы тема уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пентагон намерен на 10% сократить американский ядерный арсенал и подготовить вооруженные силы к действиям в условиях конфликта нового типа. Обсуждения велись несколько лет, предложения специалистов будут переданы для обсуждения в Конгресс в понедельник. С подробностями мой коллега Ян Рунов.
Новая стратегия Министерства обороны явно продиктована опытом, полученным Америкой в результате военных действий в Афганистане и в Ираке. Именно здесь гораздо больше понадобились силы особого назначения, более подготовленная разведка. Министр обороны Соединенных Штатов Дональд Рамсфельд в сопроводительном письме к плану реформы армии пишет, что 5-й год идет глобальная война против терроризма, и новые предложения должны привести к победе в этой войне. Но необходимость иного подхода была продиктована еще до терактов 11 сентября 2001 года или сразу после, хотя говорили о необходимости новой стратегии еще в начале 90-х годов, сразу после развала Советского Союза. Почему бюрократическая машина Министерства обороны работает так медленно? Как ответил эксперт в области американской военной стратегии, президент Фонда общественно-политических исследований в Атланте Роджер Уэйд, начало надо искать еще в 60-х, когда в армии были наконец созданы отряды зеленых беретов, и в 70-х, когда появились группы Delta Force. Для их создания тоже понадобилось немало времени. В Министерстве обороны, как в любой другой бюрократической машине, велика сила инерции, желание ничего не менять. С окончанием холодной войны изменились задачи американских вооруженных сил, но на разработку новой стратегии ушло более 10 лет. Причем некоторые военные эксперты говорили о необходимости подобных реформ уже в конце 80-х. Суть реформы я вижу в том, что силы особого назначения получат новый, более высокий статус в армии. Новая стратегия требует средств, поэтому планируется сокращение числа авианосцев с 12 до 11, ядерных ракет наземного базирования «Минютмен-3» с 500 до 450, переоснащение подводных лодок «Трайдент» неядерными баллистическими ракетами вместо ядерных, значительное сокращение личного и вспомогательного состава военно-воздушных сил. С другой стороны, предлагается удвоить закупки беспилотных, в основном разведывательных самолетов, на 15% увеличить состав спецподразделений, создать особую группу «Командос» внутри корпуса морской пехоты, разработать программы борьбы с биотерроризмом, на это должно быть отпущено $1,5 миллиарда, увеличить на 1/3 группу войск по ведению психологической войны, доведя ее до 3700 человек. По американским законам, новый стратегический план Министерства обороны должен быть одобрен законодателями, так что в этот план, если он будет принят, могут быть внесены значительные изменения.
О планах крупнейшей за последние 15 лет переориентации стратегических приоритетов американской армии рассказывал Ян Рунов. В чем будет состоять главная задача американских вооруженных сил в ближайшие 20 лет? Я задал этот вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. Эта стратегия отражает представление американского военного истеблишмента о том, что необходимо изменить для победы в том, что они называют «долгой войной». Это война с разнообразными проявлениями терроризма, производного радикальной исламской идеологии. Для победы в ней необходима более гибкая мобильная армия, больше войск специального назначения, способных вести боевые действия в условиях партизанской войны, более технологичная армия. У американского солдата должны быть возможности увидеть и уничтожить своего противника задолго до того, как увидят его самого. Мы говорим о роботах, о воздушном теленаблюдении. В идеале мы должны создать армию, способную успешно взаимодействовать с населением в странах с чуждой культурной традицией, армию, говорящую на иностранных языках. Интересно, что американские военные предлагают на 10% сократить американский ядерный арсенал как само собой разумеющееся. И никто не возражает, не говорит о том, что прежде, скажем, надо добиться подобного сокращения со стороны России. Мы говорим об уменьшении числа баллистических ядерных ракет, потому что в ближайшие десятилетия вряд ли появится угроза, требующая поддержания столь масштабного и дорогого ядерного арсенала. А тот факт, что Пентагон готов идти на этот шаг, даже не заикнувшись о переговорах с Россией, на мой взгляд, отражение исторического достижения администрации Буша. Она утвердила новую данность в американском стратегическом мышлении. Эта данность заключается в том, что мы можем отказаться от части атомного оружия в одностороннем порядке, не подвергая риску свою безопасность. При этом Вашингтон признает за Россией право увеличить свой ядерный арсенал, если Москва чувствует, что баланс обычных вооружений складывается не в ее пользу. В чем, как вы считаете, будут самые заметные различия между сегодняшней армией и американской армией через 5-10 лет? Я бы назвал три области. Первая – роботизация вооруженных сил. Это беспилотные самолеты, автоматические боевые машины и надводные и подводные аппараты. Вторая – революционное применение биотехнологических достижений и в области лечения ранений, и для укрепления психологического здоровья солдат, и для улучшения их способности принимать решения, для улучшения природных данных, например, зрения. Третье, армия должна быть готова к тому, что ей придется столкнуться с новыми видами биологического оружия. Это, к сожалению, оборотная сторона революции в этой области знаний, происходящей сейчас. О новых приоритетах американской армии говорил вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе.
Проект реконструкции Новой Голландии. Подробности в панораме культурных событий. Отмена нового устава города – одна из тем обзора самарских газет.
Напоминаю, вопрос аудитории «Радио Свобода». Почему Россия и Грузия не могут наладить хорошие отношения?
В час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». Эксперты в студии – председатель юридического совета Российского фонда защиты прав потребителей Ольга Алексеева, сопредседатель Союза потребителей Российской Федерации Анатолий Голов и руководитель правового отдела Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» адвокат Павел Морозов расскажут о том, как изменить устоявшийся за десятилетия принцип взаимоотношений потребителей и поставщиков коммунальных услуг. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в эфире «Радио Свобода» сегодня в 13 часов по московскому времени.
Сейчас в Москве 6 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в вагоне поезда на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека, пострадали около 250. Главный военный прокурор России Александр Савинков обсуждает сегодня с членами Совета Федерации проблему дедовщины в армии. В заседании будут участвовать представители сенатских комитетов по правовым и судебным вопросам, а также по обороне и безопасности. В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел Хасан Сабех. В Бейруте около 30 человек были ранены в столкновениях полиции с демонстрантами, протестовавшими против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Манифестанты подожгли консульство Дании. Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. В субботу МАГАТЭ одобрила резолюцию, предусматривающую возможность передачи в марте иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В пригороде Газа двое палестинцев были убиты в результате израильского ракетного удара по двум автомобилям. Оба погибших – активисты исламского джихада. Один из них, Аднан Бустан, был в группировке главным специалистом по изготовлению взрывных устройств. Боевики поклялись отомстить за его смерть. В Афганистане в воскресенье властям сдались более 170 талибов и других боевиков-исламистов в рамках объявленной правительством амнистии. Организация «Международная амнистия» вновь призвала власти США закрыть военную тюрьму на базе в Гуантанамо на Кубе. Правозащитники настаивают, что обвиняемых в терроризме нужно либо судить, либо отпустить на свободу. В американском городе Александрия в штате Виргиния началась заключительная стадия судебного процесса над единственным обвиняемым по делу о терактах в США 11 сентября 2001 года. Обвинение требует для Закарии Масауи смертной казни.
Теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России сохранится погода ярко выраженного спастического типа, отмечают синоптики. В условиях повышенного атмосферного давления и очень низкой температуры воздуха особенно трудно придется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и бронхиальной астмой. Специалисты рекомендуют отнестись в эти дни к своему здоровью особенно внимательно. Геомагнитный фон 6 и 7 февраля прогнозируется спокойный. В Санкт-Петербурге сегодня днем около 20 градусов мороза. В Москве и области сегодня облачно с прояснениями, местами слабый снег. Условия для гололедицы, наледи, сосулек. Температура около 20 градусов мороза. Ветер северо-западный 2,5 метра в секунду. Давление 748 миллиметров ртутного столба.
На закончившейся в Мюнхене в минувший уикенд международной конференции по проблемам безопасности присутствовала весьма представительная грузинская делегация. В состав ее, возглавляемый президентом страны Михаилом Саакашвили, входили в частности министры обороны и иностранных дел Ираклий Окруашвили и Гела Бежуашвили, а также государственный министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе. Столь внушительный десант не остался незамеченным участниками этого форума. Из Мюнхена сообщает наш коллега Александр Манхайм.
Хотя официальная конференция открылась в субботу утром, разносторонние встречи и доверительные собеседования участников начались еще в пятницу. Этой давней традицией форума не преминул воспользоваться и Михаил Саакашвили. Еще до открытия конференции он встретился со многими европейскими и американскими политиками и военными экспертами, в том числе с канцлером Германии Меркель, с министром обороны Соединенных Штатов Рамсфельдом и генеральным секретарем НАТО Схефером. А в пятницу вечером на приеме, устроенном в честь Саакашвили, президент Грузии произнес по-английски речь, которая произвела на участников форума сильное впечатление. Поблагодарив председателя конференции Хорста Тельчика за радушный прием, оказанный грузинской делегацией, Саакашвили начал свою речь следующими словами. Мое нынешнее первое пребывание в Германии навеяло мне воспоминания тех лет, когда я ежедневно слушал радио «Свобода», вещавшее именно отсюда, из Мюнхена, которое тогда было моей единственной связью со свободным миром. Далее в своей 20-минутной речи президент Грузии рассказал о проведенных реформах, в частности, упомянул энергетический кризис и сложности на границах страны. Примечательно, что за все свое выступление он ни разу не упомянул конкретно Россию, но каждому было понятно, о ком шла речь, когда он говорил об угрозе и давлении со стороны соседа и о сепаратистских настроениях. В этой связи он упомянул необходимость сохранения мира на Кавказе, в районе Каспийского моря, а также Черноморского бассейна, подчеркнув, что Грузия привержена устоям демократии и цивилизованного мира. Саакашвили заявил: «Мы знаем, что демократию всегда нужно защищать. Наша безопасность – это также ваша безопасность». Призвав западные страны разработать совместную оборонную стратегию в упомянутом регионе, Саакашвили сказал: «Сейчас стало ясно, как никогда раньше, что общими усилиями мы можем легче справиться с любой угрозой. Грузия вместе с Украиной готова и способна внести свой вклад в вопросах укрепления евроатлантической безопасности, а также сотрудничать со странами НАТО и в других областях». Заявляя о том, что Грузия намерена стать членом НАТО, хочу отметить, что более 90% населения моей страны поддерживают эту идею. Выступление Саакашвили было воспринято с симпатией и возымело свое действие, ибо министру обороны России Сергею Иванову в последующие дни неоднократно пришлось выслушивать в связи с этим довольно неприятные высказывания некоторых участников конференции по проблемам безопасности. В частности, в очень резкой форме подверг критике политику России по отношению к Грузии известный сенатор-республиканец Мэк Кейн. Кстати, на этой конференции сенатор за свою деятельность был награжден золотой медалью «Мир через диалог» и соответствующей почетной грамотой. Александр Маннхайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Почему Россия и Грузия не могут наладить хорошие отношения? С таким вопросом обратился корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков к жителям и гостям Москвы.
Не совсем мудрые сейчас руководители в Грузии, Саакашвили. Молодежь амбициозная сильно. Мы мудрее, россияне. Наверное, обида, что мы их ущемляем каким-то образом, хотя трудно сказать, что мы ущемляем их. Даже стараемся не замечать вроде бы как бы их и позволяем все, в принципе, даже не хотим ввязываться в те вот передрязги.
Наверное, это никому не нужно.
Я согласна с этим.
Ну, у каждого свои цели, у частных лиц. Они добиваются.
Речь о политиках, а не о народе, не о гражданах стран, а о политиках, а им это не нужно. Ну, на данном этапе, вот, видимо, так. Ну, какие-то планы у них есть в голове, мы их не знаем.
Ну, мне кажется, из-за экономических как бы, отношений. Экономика, она многое решает. Почему? Потому что если человек бедный, если ему не хватает чего-то, то кто-то рядом виноват, кто побогаче. Россия богатая, Грузия бедная. Мне кажется, причина, она в первую очередь в экономике. А политологи или политики, естественно, этим пользуются. А Россия, мне кажется, сейчас вот Россия, она сама не стремится к тому, чтобы с Грузией приблизиться.
Потому что они только для себя все ищут выгоду. А Россия слишком корректно по отношению к ним ведет. С ним надо пожестче.
Знаете, это настолько сейчас выглядит ненормально. Нас всегда все сближало. Мне кажется, это амбиции руководства. Потому что люди не враждуют. Враждует руководство. Это свои какие-то мысли, свои какие-то желания, стремление решить свои собственные какие-то проблемы. Я считаю, что это все предвзято и надумано.
Вообще, Грузия раньше как-то дружили при Советском Союзе-то. А сейчас, не знаю, наверное, разлад народов поэтому.
Так жители и гости российской столицы отвечали на вопрос, почему Россия и Грузия не могут наладить хорошие отношения. С ними беседовал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжает программу «Время свободы. Панорама культурных событий».
Известный британский архитектор Норман Фостер представил свой проект реконструкции Новой Голландии, территории в центре Петербурга, еще несколько лет назад закрытой для посещения. Фостер предлагает разместить на острове крытый амфитеатр на 3000 мест, в середине которого будет располагаться ковш со сценой островом. Зимой на льду ковша устраивается каток, летом фонтаны. На остров будут перекинуты 8 мостов. Здания, не представляющие исторической ценности, предполагается снести, а на их месте возвести здания гостиницы и офисов. В зданиях старых складов появятся кафе, магазины, галереи и гостиница со стеклянной крышей. Часть склада сохранят в первоначальном состоянии и превратят в исторический музей. Архитектурному бюро Фостера принадлежат реконструкции Рейхстага в Берлине, Великого двора Британского музея, Трафальгарской площади и стадиона Уэмбли в Лондоне, проект международного аэропорта Пекина. Плакат чешского художника Альфонса Мухи продан на художественном аукционе «Дрова» в Париже за рекордную сумму 9150 евро. Плакат 1898 года рекламирует папиросы Джоб в характерном для Мухи стиле ар-нуво. Чешский художник большую часть своей творческой жизни провел в Париже, где оформил ряд кафе, вывесок, плакатов и предметов прикладного искусства. Сумма, уплаченная за его рекламное произведение, не была рекордной на аукционе. Анонимный покупатель предложил 16 тысяч евро за неподписанный французский плакат, предлагающий чистое стерилизованное молоко из Вигаенны. Голландское правительство обсуждает проблему возвращения большой коллекции европейского искусства потомкам коллекционера-еврея, вынужденного бежать из страны с началом Второй мировой войны. Сам коллекционер Жак Гудстикер погиб от несчастного случая на корабле, перевозившем его семью в Южную Америку. Его коллекция была конфискована гитлеровцами. После окончания войны около 300 полотен, четверть всей коллекции, вернулась в Голландию. В настоящее время часть работы с собрания Гудстикера входит в экспозицию крупнейших голландских музеев, а часть украшает стены всевозможных государственных учреждений, например, голландских посольств и консульств по всему миру. Ряд полотен Ван Гога, Рембрандта, Веласкеса, Гои, Рубенса, Брейгеля, Тициана и Тинторетто до сих пор не найдены. Петербургское издательство «Росток» выпустило сборник «Поэты пражского скита», посвященный русскому литературному объединению, созданному в Праге в 1922 году. Бессменным руководителем скита был филолог и литературный критик Альфред Бем. В скит входили такие поэты, как Алла Головина, Эмилия Чигринцева, Евгений Гессен, Вадим Марковин, Алексей Эйснер и другие. Составил сборник петербургский богемист Олег Малевич.
Панораму культурных событий подготовил и представил Иван Толстой.
В Москве 6 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет «Самары» вас познакомит Сергей Хазов.
После того, как Министерство юстиции отменило регистрацию нового устава Самары, возрастает вероятность проведения в октябре всенародных выборов мэра по нормам старого устава, рассказывает «Самара сегодня». Депутатам городской думы, представителям крупнейших финансово-промышленных групп, вряд ли удастся через суд зарегистрировать городской устав и отстоять возможность выбирать главу города из своих рядов, развивают тему «Самарские новости». Все изменения в уставе города, равно как и его принятие, должны пройти одобрение губернатора. Константин Титов, получивший от губернской думы право назначать глав самарских муниципалитетов, не будет выступать против мэра Самары Георгия Лиманского. Поэтому, скорее всего, мэр все-таки будет избран жителями Самары, пишут «Самарские новости». Депутаты городской думы разработали по меньшей мере две версии письма президенту Владимиру Путину, продолжает «Самарское обозрение». Апелляция к высшей государственной власти может стать последней попыткой спасти новую редакцию устава Самары, предусматривающую отмену прямых выборов главы города. Неизвестно, будут ли обращения направлены президенту. Возможно, что для депутатов более важен сам факт обсуждения такого обращения, и они полагают, что это поможет самарцам поддержать новый вариант устава города. Подытоживает «Самарское обозрение». Жители поселка Сад-Город судятся с мэрией, пишут «Самарские известия». Среди строительных фирм Самары все больше желающих приобрести земли под капитальное строительство. Земельный комитет мэрии практически монополизировал за собой право распоряжаться продажей земли строительным фирмам Самары. Большая часть поселка Сад-Город, расположенного в центре Самары, находится в частной собственности. В январе мэрия Самары подписала постановление, разрешающее представителям строительных фирм строительство на месте жилого поселка. Сейчас люди требуют отменить это постановление, однако представители ответчика самарской мэрии в суд пока не явились, информирует «Самарские известия». О другом втором судебном процессе в материале «Правозащитница добивается реабилитации через суд» пишет самарский выпуск «Коммерсанта». Координатор Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина направила в Кировский районный суд Самары иск и жалобу на действия сотрудников правоохранительных органов. Правозащитница, которую прошлым летом обвиняли в избиении во время акции протеста человека пластиковой бутылкой с минеральной водой, требует от районной прокуратуры публичных извинений за незаконные уголовные преследования и компенсацию причиненного ей морального вреда в размере 7 тысяч рублей, сообщает самарский выпуск «Коммерсанта». В Самару вернулась первая ракетка мира среди юниоров Анастасия Павлюченкова, пишет самарский выпуск «Комсомолки». 14-летняя теннисистка призналась, что в родном городе 5 дней не будет посещать корт, отдыхая от тенниса. Насте Павлюченковой предстоит сдать экстерном экзамены в средней школе, а затем отвечать на многочисленные письма от юных поклонников, рассказывает «Комсомольская правда» в Самаре. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода» новости.
В Москве и Московской области в связи с новой волной похолодания сегодня возобновляется действие режима ограничения энергоснабжения промышленных предприятий. Организация «Международная амнистия» вновь призвала власти США закрыть военную тюрьму на базе в Гуантанамо на Кубе. В Афганистане в рамках объявленной правительством амнистии сдались более 170 талибов и других боевиков-исламистов. Эти и другие новости на «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Объем волового внутреннего продукта России в 2005 году, рассчитанный по текущим ценам, составил 770 миллиардов долларов. Это в 3 раза меньше, чем объем ВВП Китая в прошлом году и почти совпадает с объемом экономики Индии.
Австрийская банковская группа Raiffeisen намерена купить 100% акций российского Impexbank. Он был основан в 1993 году и сегодня входит в число 30 крупнейших в стране. В случае завершения сделки Raiffeisen Bank станет самой крупной в России иностранной банковской группой.
АвтоВАЗ намерен в течение 3 лет построить в Тольятти новый автомобильный завод мощностью 450 тысяч автомобилей в год. По планам, здесь могут выпускаться самые разные модели легковых автомобилей, от небольших спортивных купе до минивэнов.
Российская телекомпания «Межрегиональный транзит Телеком» начала поставлять услуги междугородной и международной связи в Москве. Это первый альтернативный государственному Ростелекому оператор, допущенный на столичный рынок дальней связи из 15 получивших лицензий. Рынок дальней телефонной связи в России считается либерализованным с 1 января 2006 года.
Европейский центральный банк принял решение сохранить базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны на прежнем уровне – 2,25%. Это ровно вдвое меньше базовой процентной ставки, действующей сегодня в США.
Квоты добычи нефти странами ОПЕК сохранятся пока на прежнем уровне. Возможность их пересмотра будет обсуждаться весной, когда сократится сезонный спрос на топливо. Следующая министерская конференция ОПЕК пройдет в Вене 8 марта.
Министерство финансов Соединенных Штатов объявило, что возобновит 9 февраля после 5-летнего перерыва продажу 30-летних облигаций, которые многие годы считались одним из главных инструментов мирового финансового рынка. Их выпуск был начат в 1977 году и прекращен в 2001, последнем, когда бюджет США был бездефицитным.
– На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 28 рублей 17 копеек за доллар США и 34 рубля 4 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 20 центов.
Московское время 6 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 5 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
20-й поэт и прозаик Дон Аминада в воспоминаниях критика Георгия Адамовича. 6 февраля 1968 года. Читает Гайто Газданов.
Дон Аминада, Аминад Петрович Шполянский, сатирик, юморист, поэт, терпеть не мог в последние годы жизни, чтобы его называли именно так. Приставку «Дон» он отбросил. С возмущением говорил: «Как мог я в молодости взять себе такой безвкусный, опереточный псевдоним?» Расцвет его творчества совпал с годами позднейшими, когда он почти ежедневно помещал свои юмористические фельетоны в парижской и русской газете «Последние новости». Фельетоны бывали и в стихах, и в прозе. Подлинно неистощимое остроумие и Аминада создало ему в эмиграции исключительную популярность. И нередко случалось, что некоторые его афоризмы тут же становились пословицами. Особняком стоят стихи Аминада, и, несомненно, именно в них ярче всего обнаружилась его большая одаренность. Аминад Петрович был очень умным, скрытным и сложным человеком. К восхищению своим остроумием он привык и слушал похвалы и комплименты с подчеркнутым безразличием. Но он весь оживлялся, когда ему говорили о редких формальных достоинствах и блеске его стихов. Приведем в заключение два стихотворения Дона Аминада. «Была весна, от Волги до Амура вскрывались льды, звенела песнь грача, какая-то восторженная дура лепила бюст супруги Ильича. И было так приятно от сознания, что мир земной не брошен и не пуст, что если в нем имеются зияния, то их заткнет, заполнит этот бюст». И второе стихотворение. «Бабье лето. Нет даже слова такого в толстых чужих словарях. Август, ущерб, увядание, милый единственный прах. Русское лето в России, запахи пыльной травы, небо какой-то старинной, темной, густой синевы. Утро, пастушья жалейка, поздний и горький волчец. Эх, если б узкоколейка шла из Парижа в Елец».
Воспоминания Георгия Адамовича о Доне Аминаде. Читал Гайто Газданов. Радио «Свобода». 6 февраля 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» престарелый маэстро блюза готовится к прощальному международному турне. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду лучшие музыканты года будут награждены премией «Грэмми». Среди номинированных легендарный блюзовый музыкант Биби Кинг с его диском дуэтов «Биби Кинг и друзья». А после Грэмми музыкант отправится в, скорее всего, прощальный международный тур, рассказывает Рая Вайль.
Well, hello there.
Well, hello there.
My, it's been a long, long time.
Take your time.
How am I doing? Well, I guess that I'm doing fine.
Биби Кинг, в конце прошлого года отметивший 80-летний юбилей, до сих пор, несмотря на почтенный возраст и диабет, не расстается со своей черной гитарой Люсиль ни утром, ни днем, ни ночью. Он говорит о ней как о живом существе, называя ее самой верной своей подругой. С ней он записал более 50 альбомов, получил 14 Грэмми, и имя его увековечено в символическом зале славы блюза. Он и сейчас номинирован на очередную премию Грэмми за свой последний альбом дуэтов под названием «Биби Кинг и друзья». Премию эту за лучший блюзовый альбом года он, конечно, получит, особенно если учесть, что среди друзей, с которыми он на этот раз поет свои блюзы, кроме Верной Люсиль, еще и такие замечательные музыканты, как Эрик Клэптон, Шерл Кроу, Ван Моррисон, Марк Номфлер и Бобби Бленд, с которым он исполняет, пожалуй, один из лучших блюзовых дуэтов «Забавно, как быстро летит время». That's the same thing.
Really?
That you told her in time you'll have to pay.
Yes, I guess
well,
so.
Ain't it funny how time slips right on? О том, что международные гастроли Би Би Кинга, намеченные на конец февраля, возможно, будут последними в своем роде, сообщил пресс-секретарь легендарного блюзмена Джерри Браун. И это понятно, Би Би Кингу пошел 81-й год. Он был дважды женат, но ни одна спутница жизни, кроме Верной Люсиль, не выдержала его походного графика. Ибо было время, когда Би Би Кинг давал по 250-300 концертов в год. А всего за свою творческую жизнь у него их было более 7 тысяч. Он и сейчас держит планку и не собирается в ближайшем будущем уходить на пенсию, утверждая, что гастроли продлевают его жизнь, а концерты в переполненном зале – это его витамины. «Я буду разъезжать по миру и играть на гитаре, пока не почувствую, что больше не могу», – говорит сам Би Би Кинг. Его настоящее имя Райли, Райли Би Кинг. Псевдоним Биби Кинг взял себе после того, как друзья прозвали его блюзовым мальчиком, блюзбой. А он, сократив это, стал называть себя просто Биби. Первые гитарные аккорды показал ему в детстве пастор. А в 46-м году, когда из своего родного местечка Дельта, Миссисипи, Кинг отправился в Мемфис к своему двоюродному брату, легенде кантри-блюза Буки Уайту, тот посвятил его в блюз. С 51 по 85 годы у Би Би Кинга было не меньше 75 блюз- энд ритмовских хитов в чартах Билборда. С 69 года он начинает выступать по национальному телевидению. В 70-м состоялся его дебют в концертном зале Карнеги Холл. И тогда же журнал «Guitar Man» назвал его лучшим блюзовым гитаристом мира. Титул, который числится за ним и по сей день. В конце 70-х начались его бесконечные поездки по всему миру. Но все хорошее когда-нибудь докончается. И похоже, что нынешний международный тур Би Би Кинга будет, как говорят в Америке, farewell tour, то есть прощальный. Ну, не совсем, конечно, совсем без гастролей он вряд ли сможет. Но такого интенсивного гастрольного графика, как до сих пор, уже не будет. У Би Би Кинга 13 детей, 30 внуков и 7 правнуков. Надо же и им уделить время. Но пока идут разговоры о том, будет перешагнувший 80-й рубеж Би Би Кинг ездить с концертами за границу или не будет, он в новом альбоме исполняет со своим другом Элтоном Джоном композицию, которая называется «Rock the House».
We're gonna start after midnight, rock until the break of dawn. We're gonna start after midnight, rock until the break of dawn. You don't have to be afraid, cause the daddy don't do you no harm. We're gonna rock, gonna rock, rock this house. 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 We're gonna rock. This house tonight, baby, yeah.
Передача «Сегодня в Америке» завершает первый отрезок утренней программы «Время свободы» из московской студии. А в следующем часе вы узнаете
о том, как белорусские власти будут регулировать миграционные процессы, насколько справедлив приговор по делу о гибели Михаила Евдокимова, а также вы побываете на выставке Бориса Атарова в Москве и узнаете о состоянии киноиндустрии в Болгарии.
И я еще раз напомню вопрос, адресованный слушателям «Радио Свобода», почему Россия и Грузия не могут наладить хорошие отношения.
«Радио Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».